что люди считают, что...
Саба Медаварда, исправление качеств.
Исправление качеств. Что люди говорят, как им кажется, таким внешним взором, что не за нарушение мицвот приходит наказание, и не за исполнение мицвот приходит награда. А как бы все это происходит хаотично, не понимают люди. А на самом-то деле, если вглядеться в то, как, что происходит, если внимательно рассмотреть события, то на самом деле очень точно Акадош Барух Ху за нарушение он приводит наказание, а за исполнение мицвот и за старание приблизиться к его дому, то, о чем мы только что говорили, он приводит награду. Так и Саба Минабак так дальше говорил, приводил пример с оленем. В прошлый раз я вам сказала этот пример о том, что он сказал, что олень для того, чтобы ему быстро бежать в лесу и скрываться от своих преследователей, ему нужно обломать рога. Да? Помните?
Да.
Что он подходит к какому-то, подбегает к какому-то дереву и быстро обламывает рога о его ствол. И тогда никакие ветви деревьев, которые окружают его, уже не мешают ему бежать. Поэтому это отражение того, как вы должны вести себя в этом мире, обламывать свои плохие качества, которые в нас существуют. И после того, как первый человек съел запрещенный плод, и тогда, что, собственно, произошло с ним, если вы помните, в начальных этапах изучения Саба Минабака, как мы останавливались на этом, что собственно, произошло с первым человеком, к нему его стали одолевать простые такие человеческие качества, что значит простые человеческие качества, связанные с тем, что с новой земли, из которой он создан. То есть так как он создан из земли и высшей материи, как Малахим, то вначале высшая материя преобладала над этими простыми качествами земли, и тогда он был подобен Малаху. Единственное, но у него был выбор, это продолжать быть Малахом или склониться в сторону земли. И тогда, когда он съел запрещенный плод, то тогда вот это свойство быть в большей степени Малахом от него отошло. И тогда он в большей степени теперь оказался принадлежностью земли, материи, то есть земли, из которой он вышел. И поэтому качества материальные, они нас все время склоняют. Постоянно склоняют к таким низменным сторонам материи, которые низменным сторонам того, что заложено в нас со стороны материи. И поэтому, даже если у нас есть какие-то хорошие очень стремления, то все равно к этому примешиваются некоторые отрицательные стороны, которые являются отражением Земли. И вот тут просто я хочу как бы сказать предисловие к тому, что он дальше он переходит к определенной теме, он переходит к определенной конкретному примеру рассмотрения этой некой низменности, переходит часть примера, связанная с Шимшоном. Так вот, ладно, я сначала, может быть, мы обсудим эту тему, связанную с Шимшоном, а после этого как такой итог, немножко тогда скажу вам в общем, что сказал бы по поводу этих вот низменных качеств, что сказал ученик Аризаля Хаим Виталь. Да. Так вот, значит, что говорит Саба Минаварда. Он говорит о Шимшоне, приводит Шимшона, который, значит, я так немножко зачитаю сначала, а потом переведу. оцінили Шимшон. Чи ми знаходимо в Шимшоні? Авши їду Алав Хазаль, несмотря на те, що нам сказали о ньому Хазаль, сказали мудреці, і коль Есрим Шена, Шешафат – це Ісраїль. Всі 20 лет, які він був шофет, який він був главою, був суддєю над народом, ло амар лехат не ен, а верли макель не маком ламаком. Ні одному із своїх приближених, ні взагалі нікому, он не сказав такую фразу, что перенеси мне мою палку, этот посох, этот, который удовлетворяет его, его власть, не перенеси из одного места в другое. То есть никому он не сказал этого. То есть какая-то такая просьба, которая, казалось бы, простая. И можно попросить своего подчиненного или своего какого-то приближенного. Перенеси мне, пожалуйста, эту палку с одного места на другое. Никак мне этого не сказал. Потому, то есть он был настолько скромным человеком, настолько не кичился своим статусом судьи, руководителя народа, что он никому никогда не попросил о такой мельчайшей вещи. Выходит зуд. Имсар минатура ласот маше. Маше яшар бейнав. Авши анагия аи айта да камина. Вместе с этим он сар. Сар с буквой самых. Сар от слова ласур. Отойти. Вместе с этим он слих отошел от то, от как бы не то, что он отошел от Торы, не дай Бог, от Шухалила. Он немножко так сказать, чуть-чуть у него был какой-то крен, связанный с отходом от связи со Всевышним, связи с Торой, при том, что это отход этот был настолько мельчайшим, который основан был на своем личном интересе. Значит, это то, что он называет нагиот. Помните, мы говорили, это нагия, личный интерес. Когда человек совершает какую-то мицву, если у него есть личный интерес, примешивается к этому, то он склоняется в какую-то отрицательную сторону. То есть в сторону обычных человеческих качеств, которые склоняют его в сторону низменную. Так? Вот это называется нагия. Так вот эта нагия, она привела к тому, что шинокруг лихтим стинов. Она привела к тому, что Плештим выкололи ему глаза. Наверное, знаете историю, связанную с Шимшоном. Все знают ее? Может быть, не все. Может быть, не все. Вкратце расскажу вам ее. Потому что Шимшон, он был назир еще с чьей мамы своей, которой Малах сказал о том, что у тебя родится сын, и он будет назир, он будет человеком, который не должен быть очень приближен к Всевышнему, и он не должен ни пить вино, ни даже есть виноград, ни стричь волосы, и он будет руководителем народа, он будет великим человеком, он будет тем, который будет править народом, и у него будет его сеар не должен быть, то есть его волосы не должны быть стрижены. То есть нельзя ему стричь волосы. Так вот, он, когда он был взрослым уже человеком и решил жениться, то Акадош Барух Ху дал ему такие великие силы, то есть я неправильно говорю, когда он стал взрослым человеком, Акадош Барух Ху дал ему великие силы и... Что? Дал ему такие великие силы для того, чтобы преодолеть Плештим, которые властвовали над еврейским народом. Евреи были под Плештим, и для того, чтобы освободиться от их власти, нужен был такой человек, который смог бы их победить. Так вот, для того, чтобы их победить, он решил жениться на филистимлянке, на одной из народа Плештим, для того, чтобы приблизиться к ним таким образом, чтобы они не думали, что он просто их хочет идти на них войной и сбросить их, их так сказать, власть с еврейского народа, Он хочет это сделать из-за того, что он возненавидел как свою жену, из-за того, что у них произошел какой-то конфликт, так он пошел на ее народ. Мстить ее народу. Так вот, он таким образом решился жениться на одной из народа Плештим.
Но слушай, Проб.
Что?
Нет.
И вот он... Да, так вот он сказал родителям, чтобы они пошли в такой город Темната, где жили Плештим, и чтобы они там ему, чтобы они поговорили с родителями одной девушки, которую он увидел, и он решил, что она может быть его женой. И они пошли все втроем, он и его родители пошли в эту сторону, в город Темната. И рядом был виноградник. И он обошел этот виноградник, потому что он, как назир, не имел права приближаться к винограднику, чтобы не было у него какой-то, так сказать, никакого соблазна для того, чтобы есть виноград, что ему запрещено. Как назиру, то Акадош Барух Ху дал ему такие великие силы духовные и физические, что когда он обошел этот виноградник, шел в сторону Темната, а родители шли своим путем, то он постучался ему лев. И это был молодой лев, который, значит, это был, да, постучался ему лев. Он его разорвал просто как ягненка. Моментально разорвал его, то есть у него были такие великие силы, что он смог этого льва просто разорвать на части. И он оставил этого льва и пошел дальше. И пошел дальше, и родителям он ничего не сказал, то, что он разорвал льва. И когда там он дошел в Темната и говорили с этой девушкой, и он увидел ее, и он увидел, что она ему подходит, то есть что она яшара в его глазах, что она прямая в его глазах, то есть та, которая может ему подойти. Значит, тут что происходит? У него цель на самом деле победить Плештим. И жениться на этой девушке ради победы над Плештим. У него тут происходит немножко такая вещь, что она ему нравится. Она ему нравится... И вот нравится немножко так сторонне, не с точки зрения, что она ему может показаться. Искать себе невесту. И по дороге он разорвал льва. И потому что Акадош Барух Ху дал ему такие великие силы. И великие силы для того, чтобы он смог победить Плештим. Для того, чтобы он смог сбросить их власть еврейского народа. И его, на самом деле, Акадош Барух Ху видел в нем Машиаха, видел в нем избавителя народа. То есть он потенциально мог бы быть Машиахом. И Яаков Авину, когда он давал браху Дану, то он браху, да, давал, потому что Шимшон был с колена Дана. И Дан это, так сказать, такое колено, которое Яаков Авину сравнил с коленом Иуда. Что в нем есть такие силы, как в колене Иуда. Даже могу вам зачитать сейчас минутку эту браху. Браха Яакова Фима по отношению к Дану. Он говорит, Дан един аму. Значит, Дан, слово Дан идет от слова Дин. Дин – это суд, правильно? Так он увидел в своем сыне Дане, что в будущем он будет судить. И кто это будет в будущем судить? Это Шимшон. Он видит по пророчеству Шимшон. Он говорит, Дан Един Амо будет судить народ, Крихат Шифты Израиль, как один из судей народа Израиля. Так вот, Крихат, это вот как Эхад, а Эхад, кто является Эхад? Эхад, который будет единственным и главным судьей народа Израиля, это потомок Иуда. Это Иуда. Так он сравнивает его с Иуда, ставит его на одну ступень с Иуда и говорит, что да, он как Иуда. То есть, значит, получается, что была такая возможность у Дана через Шимшона, что он будет Машиахом. То есть это было как бы на одной линии, на одном уровне. Иуда и Дан. Как бы тут взвешивалось, кто будет Машех. Но тут он увидел, Яков Авину по пророчеству, что он говорит, он будет настолько силен, потомок Дана, настолько силен в своем так сказать, руководстве народом, он будет настолько большим человеком и близким к Кадуш-Бруху, и Дан, Нахаш, Алей Дерах, он говорит, Шифон, Алей Ор, то есть он будет как тот Нахаш, который будет жалить своих врагов, и жалить он будет своих врагов настолько, что как змей, который жалит это коня в его копыта, и из-за этого конь падает, и его всадник падает назад. А когда всадник падает назад, он разбивает голову. Значит, получается, что Дан, Шимшон из колена Дана, он был таким человеком, который был способен уничтожить всех своих врагов. Настолько, чтобы они просто упали навзничь. Вот такая была у него сила. И такой человек, который направляется на то, чтобы уничтожить своих врагов, своих плештим, инструментом этого уничтожения он избрал женщину, которая ему в этом поможет, это одна из них, из этого народа, то он с этой великой целью идет жениться. Но у него происходит вот такая вещь, что он склоняется к ней сердцем. И вот это склонение к ней сердцем, вот это уже его, говоря тем языком, которым только что начали, его склонило в сторону простых человеческих качеств, склонило в сторону земли, а это значит отклонило его от высшей цели, и тогда он, если продолжать потом историю, то он... Они заключили союз, как бы, что они женятся. И тут происходит, значит, ему нужно Шимшону совершить такой обряд, который был в то время важен для них, 7 дней праздника, который жених совершает 7 дней праздника для молодых людей из этого народа, из Плештим. Должен собрать друзей своей невесты и 7 дней праздника. Это еще до женитьбы, до самой свадьбы. И вот он собрал эти бахурим Плештим, собрал их, и у них праздник происходит. И тогда он им загадывает загадку. Эта загадка была ради того, чтобы их, первый этап того, что он начинает над ними властвовать. Он загадывает им загадку, которую они никак не могут разгадать, конечно. А загадка заключалась в том, что когда он возвращался из темната, когда уже заключили они договор о женитьбе, он возвращался к себе домой, он прошел мимо того места, где он разорвал льва. И там оказалось, что пчелы свили гнездо, и оттуда исходит и мед там внутри, в чреве льва. Так он загадал загадку, связанную с тем, что которая связана с тем, чтобы они отгадали, чтобы из охоль происходит вкратце. А тут же загадка связана с тем, что он разорвал льва, и там находится мед. Они не могли бы эту загадку разгадать. И потом, может быть, я вам просто приведу, я же просто не хочу уже много времени, не хочу останавливаться на этом, какая именно загадка, точно как она звучала. Да, они никак не могли бы разгадать, что он разорвал льва, и там оказался мед, пчелы свили внизу. Ноин поставил такое условие. Если вы разгадаете, то тогда я должен вам буду принести, вас одарить, я вам дам 30 одежд и 30 денег, то есть как бы 30 материй, как бы полотен, да, материи, я вам дам. А если вы не наблюдаете за 14 дней, 7 дней, которые он будет вести праздник, и еще 7 дней, которые потом после женитьбы, как бы шевоброход наши, как будто бы, то, то тогда я должен буду вам, если вы разгадаете, то я вам должен буду отдать эти подарки, а если вы не разгадаете, то тогда вы мне должны будете отдать эти подарки. И понятно было, что они никак не могли разгадать, потому что они не знали, что он разорвал льва. Не было даже слуха об этом, потому что он даже и родителям своим не рассказал о том, какая величайшая сила на него снизошла. Он даже смог разорвать льва. И никто об этом не знал. И это, собственно, была тайна. Так вот, он... И когда? Тогда эти ребята, эти плештимские, они стали приставать к его невесте из их народа и говорить, как это так. Он загадал нам такую загадку, что мы не сможем разгадать. И мы тогда должны будем отдать ему много подарков, и это нас обеднит. И вы как будто бы пришли, и вы вдвоем сговорились для того, просто лишить нас чего-то материального, так сказать, мы должны вам отдать многое. Предъявили такую претензию, и ей, они сказали, они стали ей угрожать, что если ты нам не раскроешь тайну, которую он, то есть эту загадку, то тогда мы сожжем твой дом, мы сожжем тебя, мы сожжем твоих родителей. И она очень испугалась, она стала просить его, очень приставать к нему, домогаться того, чтобы он ей открыл эту загадку. И говорить о том, что ты меня просто ненавидишь, ты меня не любишь, и так далее. Наконец, настолько она ему докучала этим, что он ей разгадал эту загадку, что это лев, это там мед, это там пчелы, и так далее. Но он не думал, что она расскажет своим друзьям. Она рассказала, конечно. И тогда они ему представили разгадку. И он очень рассердился. Он на нее очень рассердился и ушел к себе домой. Значит, из того, что написано в Псуким, что он по истории, которая описывает им, что он на ней не женился. Дальше описывают события, что он пошел и взял Иша Зона. То есть взял публичную женщину и был с ней. А после этого описывается событие, что ему понравилась женщина вообще в другом месте совершенно. Ее зовут Длила. То есть как бы это не та женщина, которая первая, потому что когда он, значит, рассердился на нее, то он решил отомстить всем плештим за все, что произошло, потому что когда он пришел, через некоторое время он пришел все-таки забрать ее себе. Он пошел к себе домой, она пошла к себе домой, женитьба как бы не совершилась, и он пришел ее забрать. И когда он пришел в ее дом, то сказал ее папа, сказал, что нет, мы уже тебе ее не отдадим, если хочешь, бери ее сестру, а она уже отдана другому. И он, когда он был на этом первом перу, то он стал, и она отгадала эти загадки своим друзьям, то он заподозрил ее в том, что она вообще ему изменяет. Мы с Ратышем продолжим в следующий раз.
Ну, как мы ее не слышали.